Часть восьмая. Налетчик Дорохов. Глава первая. Первое дело. Весна 1918 года. Ростов-на-Дону. Как всегда бывает на Дону, весна пришла внезапно и споро. Еще сошедший лед не успел доплыть до моря, а сочная трава выперлась из-под земли вдоль плетня и вокруг черной бани. Три курицы деловито клевали свежую зелень, а петух по очереди топтал кур. Степан Дорохов стоял в дверях курения и, щурясь, смотрел, как петух ловко управляется со своим небольшим гаремом. «Вот сволота, что вытворяет!» — одобрительно усмехнулся он. «Оголодал за зиму!» Потом понаблюдал за Нюркой, убирающей в доме, и крикнул. «Петро опять пришел под утро!» Таня, оборачиваясь, что-то буркнула в ответ. «Сволота! Ни по хозяйству чего сделать, ни копейку где заработать. А по девкам — лихой казак!» Жена распрямилась и обернулась. «Дак есть в кого! Сам-то после зимы никак отойти не можешь. А шапух! Глянь, со дня на день лещ холодный в Азов покатится!» А у тебя еще и кайка не смолена, сеть с осени как бросил. Сыт, сволота! Моду взяла брехать. Только и можешь, что сволочить всех, нехотя огрызнулась хозяйка. Делом займись. Дел у Степана Васильевича и впрямь было не проворот. И крыша куреня прохудилась, и плетень наклонился, и порожек подгнил. Лодку надо в порядок привести, сеть починить, да начинать лов. Да архив все зовет в красную самоохрану записываться. Но делать ничего не хотелось. К тому же, когда забот много, попробуй реши, с какой начинать. Сначала с Петром разобраться, потом видно будет, решил Дорохов, почесывая грудь под накинутой душегрейкой. За обедом, не глядя на сына, он заговорил, будто обращаясь к жене. «Так что, пойдет он в Ростов, в лярное училище учиться?» «В какое?» — переспросил Петр, широко улыбаясь. «Может, в реальное?» «Вот в него и пойдешь», — сказал Степан. И, помолчав, добавил. «Советы, видать, всерьез пришли. А раз так, надо учиться жить по-новому. Приспосабливаться. Он, Игнат, свою Милку в городе где-то пристроил, так давеча приехала в пальте, в шарфу, в туфлях. Игнат говорит, деньгу привезла. Довольно. Учиться идет. И твой обалдуй пусть едет. И никаких споров. Как сказал, так и будет», — повысил голос Степан Васильевич. К удивлению, ему никто не стал возражать. Жена только тяжело вздохнула, а Петр спросил. «Когда ехать-то?» «Завтра вы и поедешь. Я с Николаем уж когда договорился. Поперву у него поживешь, а там сымешь угол и...» «А сегодня с Милкой повидайся, узнай, где там что находится. Она девка шустрая». На следующее утро Степан Васильевич с позаранку запряг старую сволоту, кинул под солому свой старый фанерный чемодан в подарок сыну и вошел в курень. Нюрка, Петр и маленькая Светка чинно сидели за столом и смотрели на него выжидающе. Хозяин степенно подошел к образам, трижды перекрестился, сунул руку за Николая Угодника и извлек небольшую металлическую коробочку из-под конфет. Открыв ее, долго что-то пересчитывал, беззвучно шевеля губами. Потом достал несколько купюр и сказал. «Мы тут с матерью тебе на первое время немного дадим. Но считай копейку. Приедешь сначала к дядьке Кольке, несколько дней поживешь. Ты хоть помнишь, где его дом? Потом иди учиться. Не возьмут, поступай на работу. Чай 17 лет, не мальчик. Я в твои годы. На. На стол упали смятые бумажки. Степан Васильевич как-то засмущался и, видно от этого, громко и грубовато продолжил. «Не думай, что гоню. В жизнь выпускаю». Помолчал и добавил. «Ростов недалече. В воскресенье можешь пожаловать. А в будни сам крутись. Все, поехали».
«Посидеть на дорожку», — тихо запричитала Нюрка.
«Будя, насиделись. Ехать надо». Через час неторопливой езды по тряскому проселку запыхавшаяся сволота остановилась. Дальше шла хорошо укатанная дорога, и виднелись домишки ростовской окраины. Петр легко спрыгнул с телеги, вытащил чемоданчик. «Ну, так я пошел». «Погодь». Степан Васильевич вынул из-за пазухи тряпицу. «Вот, колечко тут есть хитрое. Тот капитан дал, особист. Ну, ты помнишь. Из-за энтого камушка на моих глазах человека застрелили. Был такой бандит, Челюсть. Он этого капитана ограбить хотел, а его дружок и шмальнул из револьвера прямо в сердце. Болтали, что вещь дорогущая. Из-за ерунды, сам понимаешь, стреляться не будут». «Но ты подойди к еврею, оцени. Продавать не спеши. Настоящую цену выясни».
«Слышь, батя, дело прошлое. А чего ты тогда к Архипу побег?» — неожиданно спросил Петр. «Ты ж никогда никого не выдавал. А тут пришли люди знакомые, хорошо заплатили. За что ты их?»
Степан Васильевич опустил голову. «А бес его знает. Мать тыркала под руку, уськала, как кобеля цепного. Да и кольцо это какое-то смурное. Через него все. Как в спину толкала, ноги сами пошли».
«А зачем?»
Степан Васильевич пожал плечами.
«Какая мне с того выгода? Да никакой. Они и оружие себе забрали, и одежду. Только планшетка офицерская осталась с какими-то бумажками. Я ее под стрелой спрятал. Да что с тех бумаг толку? А грех взял на душу. Большой грех. Одного офицерика замучили, второй сам замерз. В балке нашли». Он тяжело вздохнул. «Я потом жалел, да прошлого не вернешь. А кольцо неправильное. Заметил я, полезу с ним за образа деньги спрятать, а оно как огнем разгорается. Приходится снимать да палец в холодную воду опускать. Нехорошее колечко, страшное. Зло в нем нечеловеческое. Не надевай лучше, поопасься. Ну давай, иди».
В Ростове Петр бывал часто. Весной да осенью рыбу и икру возил к дядьке Кольке. Тот торговал на рынке. Летом все тому же Николаю Васильевичу доставляли огурцы, помидоры, картофель, арбузы. Большой город подъедал все подчистую. С того Дорохова и жили. Изредка, правда, в Новочеркасск к Игнату Васильевичу, старшему брату отца, рыбу возили. Тот хорошо платил, но далеко сволоту гонять. Петр в Ростов ездить любил, однако жить там не хотел. Шумно, суетно, непривычно как-то. Чувствовал он себя здесь неуверенно. Люди другие, и говорят не так, и одеваются по-другому. Зато девчат много. Вечером жизнь бьет ключом. Фонари горят, извозчики по улицам рассекают. В ресторанах гульба и веселье. Не то, что в станице, где с темнотой все ложатся спать. В общем, Петр испытывал противоречивые чувства. Но все же в город его тянуло, особенно в последнее время, после того, как многие товарищи перебрались сюда и гужеваться в Гниловской стало не с кем. Подросток чувствовал, что рано или поздно, а жизнь заставит стать горожанином. И вот момент наступил.
Он направился на центральный рынок, где у дядьки Кольки в рыбном ряду была своя длинная полка, обитая жестью. Здесь шумело, кипело, закручивалась водоворотами людская толпа. Пересекались встречные потоки, покупатели штурмовали прилавки, жилистые грузчики с криками «Поберегись!» носили мешки, ящики и коробки. Многозначительно переговаривались по-хозяйски уверенные перекупщики. Нагло шустрили востроглазые карманники. Петр Дорохов чувствовал себя спокойно и уверенно в этом столпотворении. Его толкали, и он толкался. Иногда без нужды, а так, чтобы почувствовали его силу, его присутствие в городе. Неожиданно сзади кто-то окликнул. «Петро, ты ли?» «Ну точно, Седой!» Седым его называли в станице за почти белые волосы, унаследованные от матери. Он обернулся. Прямо на него шел молодой коробейник с лотком папирос. Парень улыбался. «Не узнаешь, Седой?» «Узнаю». Это был Игнат, раньше проживавший в Нижнегниловской, а год назад перебравшийся в город. Когда-то они с ним дрались стенка на стенку с ребятами из соседней станицы. Ловили и тискали девок, курили краденую у отцов махру. И вот тебе раз. Такая встреча. Они радостно улыбались и хлопали друг друга по плечам. «Ты с отцом Киляков притаранил?» — спросил Игнат. «Не, Киляк еще не покатился. Один я приехал обустраиваться. Меня батя привез. Хочет, чтоб я в реальное училище определился. К дядьке иду. У него пока поживу». «Вот здорово. Но к дядьке ты еще успеешь. А сегодня давай ко мне. Я тут у одной поселился». «Женился, что ли?» «Ну, женился, не женился, а так, подженился. Слегка. На бутылку-то хватит?» «Наскребу». Купив бутылку самогона и ливерную колбасу на закуску, Петр начал тратить родительские деньги явно не по назначению. И второй отцовский наказ нарушил. Незаметно надел на палец кольцо, чтобы все видели, что парень он состоятельный и модный. Дом, в котором жил Игнат, врос в землю почти по самые подоконники. Внутри оказались проходная кухонька и две комнаты. Одна побольше, вроде гостиной, а вторая маленькая и темная, больше похожая на чуланчик. Два крохотных окошка гостиной выходили на оживленную старопочтовую, где без конца разъезжали телеги, ужасно громыхая ободьями по булыжной мостовой. Хозяйка, крепкая смазливая бабенка лет под 30, в халате и с закрученной вокруг головы русой косой, встретила сожителя и его гостя неприветливо. «Ты что, Игнат, всю гниловскую голодьбу сюда таскать будешь? А бы кого встретишь, и ко мне?» «Софочка», — залебезил тот, — «это не абы кто, это мой друг детства, Петр». «А по мне хоть Петр, хоть Павел, хоть Фома, хоть сам Иуда, все одно. Идите, гуляйте». «Софочка, Петя не с пустыми руками. Сейчас бутылочку раздавим, и он пойдет ночевать к своему дядьке». «Ну, тогда другое дело». Хозяйка сменила гнев на милость, переоделась в новое платье, накрасила губы и даже добавила к принесенным гостям выпивки и закуски свои соленые огурцы и остывший вареный картофель. Застолье началось хорошо и продолжилось душевно. Говорили за жизнь, вспоминали общих знакомых. Через час Игнат сгонял еще за одной пол-литровкой. Начали петь песни. А когда на улице потемнело, Софа щелкнула какой-то черной коробочкой на беленой стенке. Под потолком ярко вспыхнула электрическая лампочка, которых Петр еще никогда не видел, только слышал. Он не смог сдержать восхищенного восклицания. «Вот это да! Электричество!» «А ты как думал? Это тебе не на Гниловской клопов давить!» — добродушно подначивал Игнат. Смотри, какая кровать шикарная. Это я Софочке купил.
Хозяйка довольно улыбалась. Кровать действительно была замечательной, с высокими никелированными спинками и медными шишечками. Такая стоила целое состояние, почти как телега. «Интересно, откуда у Игната большие деньги?» – подумал Петр. «На папиросах, небось, столько не заработаешь». Впрочем, если верить соседской Милке, в городе деньги достаются легко. Чуть ли не сами с неба падают. И хотя Петр в такие чудеса полностью не верил, он уже убедился. Жить в Ростове гораздо веселее и интересней, чем на Нижнегниловской. Может, и деньги тут заработать действительно проще.
«А давай споем», — предложил разомлевший Игнат.
Он раскраснелся, развалился на стуле и по-хозяйски тискал под столом Софьины ноги.
«Раз пошли на дело, выпить захотел я. Мы зашли в роскошный ресторан».
Голоса у Игната не было и слуха тоже, но пел он с чувством.
Там сидела Мурка в кожаной тужурке, а из-под полы торчал наган.
Неожиданно в дверь постучали, и в хату вошли еще двое. Низкорослый широкоплечий мужик лет 45 и смуглый вертлявый парень с черными вьющимися волосами. Скорее всего, цыган. Петр обратил внимание, что хорошо одеты, а глаза одинаковые, пустые и холодные. Вновь прибывшие явились не с пустыми руками и сразу выставили на стол две бутылки самогона, окорок и жареную курицу.
«Богатые», — отметил Петр. Ему захорошело. Растаял груз забот, перестала пугать неизвестность новой жизни, в которой предстояло обустраиваться. На душе было весело и спокойно.
«Ну, понеслась», — сказал мужик, царапая колючим взглядом лицо Петра. Зазвенели стаканы. Знакомиться не стали. В разговорах низкорослого называли смешным именем «гном». И он, судя по всему, не обижался. Молодой и вертлявый откликался на прозвище «Скок». Вел он себя странно. Иногда насыпал на папиросную пачку дорожку белого порошка и занюхивал его через оторванный картонный мундштук. И хотя пил наравне со всеми, но не краснел, а бледнел. Петр не мог понять, что он делает. Сосед Федор, чья лодка стояла рядом с отцовской, нюхал табак. Но это выглядело совсем по-другому. Застолье продолжалось до тех пор, пока Скок не предложил перекинуться в картишки. Игнат согласился, и Петр любил очко, считая себя везунчиком. Хозяйка сдвинула бутылки и закуски на край длинного стола, а гном легко и изящно раскидал колоду одной рукой. Сначала играли по мелочам, и Петру везло. Ему было даже как-то неудобно перед партнерами. Карта перла. Те суетились, кипятились, требовали поднять ставку. Он соглашался и все время выигрывал. Вдруг фарт закончился. И непонятно, каким образом, но уже через полтора часа Петр остался без копейки в кармане. Более того, он задолжал вдвое больше, чем выдал ему отец на всю городскую жизнь. Пришлось признаться в своей несостоятельности. Гном тут же попер буром.
«Ты что, фраерок, нас за лохов держишь? Когда карта перла, деньги греб, а теперь, говоришь, нету? Игнат, ты кого в дом привел? Кого с нами за стол посадил? Он не может, ты плати!»
Игнат сидел молча, потупившись. Атмосфера за столом накалялась. Дорохов положил руку на грудь и клятвенно пообещал. «Я отдам!» Хотя совершенно не представлял, как выполнит обещание.
«Адам жил, но давно помер», — быстро затараторил Скок. «Бабки на стол!»
«Нету денег, нету! Я у дяди займу», — плел Петр первое, что приходило в голову.
Дядька Колька с копейкой не расстанется.
«А что у тебя за перстенек такой интересный?» — прищурился гном.
«А ну, сымай, мы его оценим. Может, возьму за 100 рублей?»
«Это не мой, это отца». Петр убрал руку под стол. «Я на него не играл и сымать не буду».
«Скок!» — скомандовал низкорослый. «Ну-ка, объясни фраерку наши законы».
В руке вертлява появилась финка с красивой инкрустированной ручкой и тусклым клинком, остро отблескивающим линией заточки. Она казалась живой, то проскальзывала между пальцами хозяина и крутилась в разные стороны, то подлетала, совершая сальто, и ложилась рукояткой в ладонь, выставив вперед острие. До Петра дошло, что он попал к лихим людям, о которых часто говорили дядя Коля и отец, и что сейчас ему запросто могут порезать лицо крест-накрест, а то и вообще убить. Но он не испугался, наоборот, тело наполнилось какой-то недоброй, вызывающей силой, которая могла сокрушить все вокруг.
«Закон первый. Без денег играть не садись».
Скок поднялся из-за стола и какой-то то ли вихляющий, то ли танцующий походкой направился к нему.
«Закон второй. Проигрался — отдай. Не отдал — перо в бок».
Петр тоже встал. Был он на голову выше Скока и в свои 17 выглядел на 25. Но мальчишеские драки — одно, а схватка с опытным, вооруженным противником — совсем другое. Еще вчера он бы в такой ситуации попытался убежать, но сейчас в груди клокотала бешеная, необузданная ярость, которая рвалась наружу. Он шагнул навстречу и, не говоря ни слова, стремительно ударил с левой Скока в скулу. Перстень хищно впился в неестественно бледное лицо. Струей брызнула кровь. Скок отлетел к стене, ударился головой и медленно сполз на пол. Софья завизжала. Но Петр уже вошел в раж. Он отбросил стул, подскочил, с сапогом выбил финку из вялой руки и по инерции пнул Скока ногой в бок. Раз, второй, третий.
«Стой, сучара! Завалю!»
Он обернулся и увидел, что гном целится ему в лицо из нагана. По бешеному взгляду было ясно. Это не шутки. Сейчас выстрелят.
«Все, замнем для ясности», — спокойно сказал Петр.
Наклонился, поднял финку и изо всей силы вогнал ее в стол. Тусклый клинок сломался, а его ладонь залилась кровью. Через полчаса ситуация в доме Софьи как-то определилась, и страсти немного улеглись. Игнат перетащил Скока на кровать, уложил на высокие подушки. Тот прижимал окровавленный платок к лицу, хрипел, матерился и клялся, что вот прямо сейчас порвет фраерка на части. Петр сидел в углу комнаты на высоком табурете, и Софья нежно бинтовала ему руку. Гном мрачно допивал самогон, напряженно думая о чем-то, как будто решая в уме сложную задачу. Наган лежал на столе, под рукой. И это, как понимал Петр, был плохой признак. Но ему на все признаки было наплевать. Сейчас он никого не боялся и ничего не страшился. «Душа с вас вон, будь что будет». Наконец гном принял решение и ударил кулаком по столу.
«Глохни, Скок! Дома свою бабу пугать будешь, а сейчас разбор слушай».
Он говорил негромко, но властно, как человек, который привык, что его слушают и слышат.
«Тебе, дураку, пора усвоить!»
Вожак бросил холодный взгляд на Курчавого.
«Не надо зря хвататься за перо! А если уж взялся...»
«Сам виноват, короче. Если хочешь счеты сводить, это твое личное дело. Нас оно не касается».
«Я ему сведу», — грозно пообещал Петр. «Живо башку отшибу». Оставшийся без поддержки Скок промолчал.
«А ты, как тебя, седой?» — перевел взгляд гном. «С виду ты вроде фраер, но уж больно лихо на перо попер, да и Скока завалил привычно. Ты случаем не из наших? Не свойский?»
Примечание. Свойский, связанный с преступным миром. Устаревшее. Конец примечания. Петр не понял вопроса, но за него ответил Игнат.
«Не гном, я его с малолетства знаю, всю жизнь на виду. Чистый он. Батя рыбалит, дядька на базаре торгует. Он в Ростов рыбу возил.
Примечание. Чистый, не имеющий отношения к криминалу. Устаревшее. Конец примечания.
С деловыми никогда не знался. Сегодня первый день, как в город приехал. А колотушка у него и впрямь хорошая».
«Я тебя о чем-то спрашивал», — зло рыкнул вожак. «Куда ты лезешь поперек батьки в пекло? Колотушка, дядька, тебе вопрос еще впереди».
«Да я ничего, как скажешь», — стушевался Игнат. «Так вот, седой, заруби на носу. Не садись за игру без монеты», — напористо сказал гном и презрительно скривил губы.
«Вообще, деревня, знай свое место. Только приехал, а уже шухер устроил. Честного вора Скока искалечил не по делу. Долг не отдал. Запомни, карточный долг — дело святое. За него тебя где угодно на пике поставят, кишки вмиг выпустят и на сук намотают».
Петр покаянно опустил голову. Только теперь до него стало доходить, в какую историю он влип. А гном продолжал разбор.
«С тебя, пыжик, спрос особый. Кого привел на Хавиру? По какому праву засветил кодлу? У меня спросил. Может, ты здесь за пахана? Может, на мое место сядешь?»
Игнат побледнел. «Гном, я не думал. Петруха, он же свой, мы же с ним, он же со мной».
«Вот и опять ты базаришь без разрешения. Меня перебиваешь. А ведь мне на твое мнение наплевать. Сиди, сопи в две дырки и мои слова не ушами, а сердцем слушай».
Вожак повернулся к Софье.
«Теперь ты, кошелка ложовая, в доме чужой, а герань как стояла за занавеской, так и стоит. А если здесь не фраер беспонтовый, а легавые засаду устроили? Спалить нас хочешь? Бутылку увидела, все позабыла? Убью, метла поганая!»
Софья с виноватым видом принялась убирать посуду и бутылки, выносить в холодные сени остатки еды. Гном молча крутил на столе наган, и прерывать наступившую паузу никто не собирался. Томительно текли минуты.
«А ну-ка, скажи мне, седой!» «Почему седой?» — возмутился Петр. «У меня, между прочим, имя есть».
«Между ногами у тебя яйца есть, а имя твое мне 100 лет не надо. Нет у тебя имени больше. Теперь ты седой. Кликуха такая, мною даденная. А я тебя окрестил, как поп. Ясно?»
Чуть помедлив, Петр кивнул.
«Так зачем ты в Ростов приехал из своей Гниловской?»
«Учиться».
«Это хорошо», — усмехнулся гном. «Я твоим учителем стану. А науку нашу постигнешь, красиво жить начнешь. Капуста будет. Марухи полюбят. Блатные зауважают. Ты, парень, гляжу, резвый. Пригодишься. Тем более ты в обязаловке. Карточный долг от работы должен».
«За работу и отдам», — упрямо поправил Петр. но гном не обратил внимания на это исправление.
«Правильно. Завтра заработаешь, завтра и отдашь».
«Так быстро? Как это можно?» Вожак засмеялся, сунул наган за пояс в специальную веревочную петлю.
«Легко и красиво! Считай, завтра начинается твое обучение!»
Гном встал, хлопнул растерянного Петра по плечу, потом повернулся к кровати.
«Эй, Скок, ты живой?»
«Живой пока», — глухо отозвался тот.
«Башка только болит».
Вожак засмеялся.
«Это хорошо, что болит. Будешь помнить, что она у тебя есть. Собирайся, пошли».
Как только гном и Скок ушли, хозяева стали готовиться ко сну. Петру постелили на полу, а Игнат и Софья завалились в кровать. Петр долго не мог уснуть, слушая близкую постельную возню, чмоканье, сдавленный шепот, скрип пружин, вздохи и всклипы. Откровенно бесстыдные звуки его возбудили, и он хотел поступать так, как поступал в станице после обжимания с девками. Сбросить давление своей собственной рукой, но стеснялся, что хозяева услышат его возню так же, как он слышал ихнюю. Так он и лежал в возбужденном состоянии. Пружины кровати уже перестали скрипеть, теперь слышалось только оживленное перешептывание. Петр разбирал отдельные фразы.
«Поимей хоть совесть.
Одной совестью бабу не ублажишь. Сука ты ненасытная». Кровать сильно заскрипела, кто-то встал, прошлепал босыми ногами и... резко сорвал с Петра одеяло. Он испуганно открыл глаза и рассмотрел в слабом лунном свете голую Софью.
«Ой, ты чего?»
«Не бойся, Петенька, ты ведь парень лихой», — зашептала она, шаря жадными руками по его телу. И быстро нашла то, что искала.
«Ого! Это не то, что у Игната!»
«Заткнись, дура!» — обиженно подал голос тот.
«Не мешайте, я спать хочу».
Петр прижух. Он не знал, что ему делать. Но Софья знала. Она села на гостя верхом и принялась тереться мокрой горячей промежностью об его живот. Плоть парня закаменела.
«У такого молодца, небось, уже были девки?» — прерывающимся шепотом спросила она, распространяя сильный запах самогона.
«Нет», — сдавленно признался Петр.
«У нас с этим строго. Засекут, если что».
«Ну, лежи и учись». Она приподнялась с взмокревшего живота, села уже на возбужденно торчащую плоть и сразу принялась скакать вверх-вниз. А Петр принялся интуитивно помогать такой скачке. Софья и стонала, и мычала, и криком кричала. Так что Петр даже испугался. Но все закончилось хорошо, к обоюдному удовлетворению. Заснули они в объятиях друг друга. И Петр с удовольствием отметил, что городская жизнь ему нравится. Петр проснулся от сильного стука в дверь.
«Кого это принесло с позаранку?» — недовольно отозвалась с кровати сонная Софья.
Игнат в одном из подним вскочил, выскользнул в маленький пристроенный тамбурок и долго там с кем-то переговаривался. Петр лежал и напряженно вспоминал. «Было? Не было?» Софья, как ни в чем не бывало, спит с Игнатом. «Значит, приснилось?» Но отчего тогда весь живот и волосы на лобке перепачканы чем-то склизким, остро и неприятно пахнущим? Хотя вчера все эти запахи возбуждали. Игнат вернулся, сел на кровать и посмотрел на товарища. «Наверное, сейчас речь пойдет о вчерашнем. Ясное дело, что теперь его выгонят. Такое распутство никому не понравится. Хотя он-то здесь вроде и ни при чем. А с другой, кто тогда при чем?»
«Петруха, сегодня идем на дело», — неожиданно сказал Игнат.
Дорохов оторопел. он настроился на совсем другой разговор. Но перестроился быстро.
«На преступление, что ли?» «Не, Игнаша, я ваши игры играть не стану. Они тюрьмой закончатся. Скажешь гному, что деньги принесу, как заработаю».
Игнат покачал головой.
«Так не получится, Петро. Гном человек серьезный. Ты ему проиграл, обещал сегодня отдать, а теперь в кусты. Он ждать твоих заработков не будет, а тыщет в два счета и пристрелит. Так уже было с одним залетным».
«Так я же пьяный ему наобещал».
«Это не разговор. Сам пил, никто насильно не заставлял. Значит, за свои слова сам и отвечаешь».
Игнат усмехнулся.
«А в наши игры ты уже играешь. С Кодлой познакомился, за карты сел, со Скоком дрался до крови, с общей Марухой спал. Что тебе еще надо? Теперь на дело сходим, а там сам решай. Хочешь, с нами продолжай, а нет, иди учись или рыбой торгуй».
«Хватит пустые базары тереть!» — вмешалась в разговор окончательно проснувшаяся Софья и откинула одеяло.
«А ну, налетай! Кто первый?»
Петр вскочил и прыгнул в кровать, первым успев добраться до жадно распахнутого горячего тела. Впрочем, Игнат и не торопился. Вечер выдался довольно холодный. Хмурое небо разъяснилось. Ярко светили крупные южные звезды. Они уже битый час стояли напротив какого-то ресторана на Большой Садовой, курили и делали вид, что увлечены разговором. Хотя особенно притворяться не приходилось. Разговор действительно складывался интересный, по крайней мере для Петра.
«Она меня уже заездила», — жаловался Игнат. «Как увидит, сразу в постель тащит. У меня уже не стоит, а она насмешки строит, да пересказывает. Дает всем подряд, вот сейчас на тебя переключилась. Я бы ее давно нахер послал, да жить негде будет».
«Ну, ты сегодня хорошо отпахал. Вот и молоти в охотку, а я передохну, если получится». Здоровый бородатый швейцар в форменной фуражке и расшитом золотыми галунами мундире все выпускал и выпускал на темную улицу засидевшихся посетителей. Те пошатывались, махали руками, подзывая извозчиков, подсаживали в пролетки своих дам и разъезжались, навсегда исчезая из желтого круга света от висящего над крыльцом фонаря. Смех, шутки-прибаутки, одним словом, последние аккорды забубленного веселья, которое заканчивалось за зеленой ливреей швейцара.
«Долго еще?» — спросил Петр.
Руки он держал в карманах. В правом рукаве полупальто притаилась фомка. Закаленный стальной прут с острием на одном конце и изогнутым плоским раздвоенным жалом на другом. На безымянном пальце левой он с удовольствием ощущал перстень со львиной мордой. От него исходило тепло и спокойствие, уверенность и сила. И рана на руке за сутки почти совсем зажила. А какой мощный удар получился! Скок чуть копыта не откинул. Правильно заметил отец, хитрый перстенек. А то, что злой, так это кому как. Лично для него вещица фартовая. Сегодня днем он зашел в ювелирный, показал ее оценщику. У полного немолодого армянина аж глаза на лоб полезли.
«Белое золото с ониксом — это такой полудрагоценный камень», — сказал он. «Но ценность даже не в том. Тут работа изумительно тонкая. К тому же вещь древняя, антикварная. Ей цены нет».
Петр долго допытывался. «Это сколько нет цены?» В конце концов ювелир сказал, что может дать за него 100 рублей царскими золотыми десятками, потому что большими деньгами не располагает. У Петра чуть ноги не подкосились. За такие деньги можно хорошую лошадь купить, да еще на новую лодку останется. А если настоящую цену взять? Он вспомнил, как гном хотел забрать антикварный перстень за 100 бумажных рублей. Столько горсть рассыпных папирос стоит. И забрал бы, если б он дал слабину. Вот сволочь. Ну погоди, поквитаемся.
«Ну, и сколько мы еще здесь стоять будем?» — снова спросил Петр.
«Сколько надо, столько и будем», — в очередной раз ответил Игнат. «В нашем деле, Седой, терпение необходимо».
«Хоть ты меня Седым не называй».
«Буду, чтобы никто настоящего имени не услышал».
«И меня зови Пыжиком.
Убедишься потом, что так лучше».
«Потома не будет. Сегодня рассчитаюсь, и все».
«Ладно, ладно, еще раз повторяю. Как только швейцар выбежит и сам начнет подзывать вон того извозчика, мы и пойдем. Сразу выйдет здоровый охранник в сером пальто и хозяин ресторана, грек, в черном, с меховым воротником. У него саквояж коричневый, там дневная выручка. Кумекаешь? Охранник с волыной, у ихнего кучера тоже пушка имеется, да и грек, скорее всего, не пустой. Твое дело — Фомкой по башке уложить охранника. Я со швейцаром разберусь.
Как рука-то? Рана резаная не помешает?
Это мои проблемы.
А кто же хозяином займется? И кучером?
А гном и скок зачем?
Все схвачено, кореш. Мы свое отработали, а дальше уже не наше дело.
А где же твои дружки? Сейчас хозяин выйдет, а их нет.
За них не беспокойся, тихо засмеялся Игнат. Они уже здесь.
Не вижу.
То-то и оно. Гнома никто никогда не видит, а он видит всех.
Тихо, швейцар побежал. Фомка на месте?
Пошли, с Богом.
Ты хоть Бога не зови сейчас, проговорил Петр, на ходу выпуская из рукава толстый стальной прут. Быстрыми шагами они перешли улицу и подошли к высоким дверям как раз тогда, когда оттуда вышел огромный, как статуя, человек в сером пальто и кепке. Он придержал тяжелую створку перед хозяином, маленьким, особенно по сравнению с телохранителем, немолодым мужчиной восточного вида, похожим на грача. Он был в котелке и черном пальто без всякого воротника. Но уточнять что-либо или менять планы было поздно. Тем более, что коричневый саквояж в руке у грача имелся. Петр подскочил и взмахнул Фомкой. Чуткий охранник обернулся и успел прикрыться левой. Удар пришелся на предплечье. Кость хрустнула, и рука безвольно обвисла. Но правая рука нырнула в карман и тут же появилась с плоским никелированным пистолетом. Седой повторил замах. Во второй раз стальной прут лег как раз поперек лба. Пистолет выпал, фуражка слетела с головы. Искаженное лицо залило черное при свете фонаря кровь. А в следующую секунду тяжелое тело рухнуло в жидкую грязь. И серое пальто изменило цвет на черный. Мимо промелькнули какие-то фигуры. Грач исчез из поля зрения. Сзади раздалась тревожная трель свистка. И сразу сильные руки схватили Петра поперек туловища, как будто проводили борцовский прием клещи. Петр резко присел, крутанулся, освободившись, выпрямился и очутился лицом к лицу со швейцаром. Загнутые кверху усы делали его похожим на знаменитого борца Поддубного. А натужно выкоченные глаза и раздутые щеки на соловья-разбойника. Зажатый во рту свисток издавал противный пронзительный свист, непрерывный, как гудок паровоза. От него ломило скулы и закладывало уши. Скорее всего, швейцар действительно был борцом, потому что попытался повторить захват. Но ни один вид борьбы, ни вольная, ни классическая, ни джиу-джитсу не предусматривает использование стальной фомки. Поэтому, когда Седой рубанул Поддубного по голове, тот не смог защититься и, залившись кровью, опрокинулся рядом с поверженным охранником. Изнуряющий свист оборвался. Рядом хлестнули несколько выстрелов. Раздался отчаянный женский крик. Храп лошади. Подняв голову, молодой налетчик увидел, как с козел подъехавшей пролетки вниз головой падает возница. Какие-то тени заскочили в пролетку. Лошадь резво рванула с места. «Валим, седой, валим!» — истерически заорал ему в самое ухо Игнат, дернув за рукав и, не дожидаясь, рванул к проходному двору. Петр, сохраняя самообладание, нагнулся, поднял блестящий предмет, лежащий в грязи возле руки охранника, перескочил через тело в черном пальто, наступил на котелок и вслед за подельником бросился в темноту. «Стой! Держи! Убили!» — доносились сзади душераздирающие крики. Но они постепенно отдалялись. Топая, как кони, налетчики бежали по пустынным улицам, темным переулкам. Редкие встречные испуганно разлетались в сторону, уступая дорогу. Несколько раз поменяв направление, они оказались на Богатяновке, в краю голодьбы, босяков и блатных. Сплошная темень, непролазная грязь, вросшие в землю домишки-развалюхи, отчаянно брешущие собаки. Игнат остановился и, прислонившись к забору, задыхаясь, сказал: «Стой, больше не могу. Вроде оторвались. Давай дух переведем». «Ну ты, седой, молодец! Таких здоровил завалил!» Петр схватил напарника за грудки, потряс. «Я-то молодец, а ты, падла, почему швейцара не сделал? Он чуть все дело не испортил. И меня мог придушить запросто». Игнат понурился. «Не вышло. Слишком здоровый оказался. Как дал кулаком в грудь, до сих пор не могу продохнуть». «А на что ты надеялся, шкура? Почему нож не взял? Кастет, волыну?» «Эх ты, налетчик сраный! Тебе только совку драть, да водку жрать». Петр шваркнул его об забор и зло сплюнул. «Ладно, а где же твой хваленый гном? Провалил дело, просрал наши денежки. Выходит, я за всех отработал, да впустую?» «Подожди, а кто стрелял-то?» «Гном и стрелял», — захихикал Игнат, продышавшись и радуясь, что легко отделался. «Так что денежки наши. Скок у грека саквояж выдернул. Тяжелый саквояж-то». «Все в порядке. Пошли потихоньку да с оглядкой. Завтра при капусте будем». «Что-то я ни того, ни другого не заметил», — угрюмо буркнул Петр. «А потому что гном не любит, чтоб его видели. Черный одевает, рожу сажей мажет и скока заставляет. Они до последнего в тени прячутся. Попробуй их определи в темноте, да угадай потом. Чтоб так работать, надо учиться и учиться. Это он тебе первый урок дал». «Смотри, как бы я тебе уроков давать не начал», — угрожающе сказал Седой и сплюнул еще раз. Он чувствовал, что Пыжик его боится. И это было приятно. Оглядываясь, они пришли к Совке. Та быстро приготовила на стол, выставила самогон. Улучив момент, Седой незаметно осмотрел свой трофей — никелированный пистолет. Это был Браунинг, на первый взгляд, с двумя стволами. На самом деле смертоносное дуло располагалось внизу, а в верхней трубке пряталась за винтом возвратная пружина. Обойма оказалась полной. Все 8 патронов были на месте. Безобидные на первый взгляд желтенькие гильзы, закругленные, матово-блестящие белые пули, будто серебряные. Довольный, Петр спрятал оружие в свой чемоданчик. «Идите вечерять, хлопцы!» — позвала хозяйка, и началось очередное застолье. «Теперь Пыжик на полу спать будет», — объявил Петр после третьего стакана, по-хозяйски тиская Софью за грудь. Та весело смеялась. Игнат, если и был недоволен, то виду не подал. «А что, мне даже лучше», — криво улыбаясь, сказал он. Но долго ворочался и не мог заснуть. даже когда Петр с Совкой прекратили свои бурные утехи и наступила тишина. Его душила черная обида. Весь следующий день ждали вожака. Хозяйка не отходила от окна, поправляя герань и из занавески выглядывая на улицу. Всем хотелось выпить, но Петр запретил. Вначале дело, потом пьянка. Как-то само собой вышло, что он стал здесь старшим, а Совка и Игнат безоговорочно ему подчинялись. Пыжик нервничал и боялся предстоящего разбора. Гном со Скоком заявились лишь к вечеру. Морда у Скока была перевязана, щека распухла, будто воспалился коренной зуб. «Поздоровайтесь», — приказал гном. «Что было, прошло. Теперь вы кенты. На деле проверенные». Седой и Скок нехотя пожали друг другу руки. «Гля, как щеку разнесло!» — пожаловался Скок. «У тебя что, перстень этот ядом намазан?» «Не заживает, гноится, не знаю, что и делать». «Да не мазал я его ничем. Может, грязными руками заразу занес? Сходи к лекарю, он знает, чем помазать». Гном наблюдал за их мирной беседой и одобрительно кивал. Потом сели за стол, но есть и пить не начинали. «Дело сделали чисто», — объявил вожак. Но Пыжик облажался. «Если бы не Седой, провалилось бы все к чертовой матери!» Игнат подавленно молчал. «Карточный долг ты, Седой, отработал. Вот твоя доля с дела». Гном бросил на стол разномастную пачку денег, перехваченных бечевкой. Здесь были купюры и по 10, и по 20, и по 1000 рублей. Зеленела даже 10-тысячная ассигнация. Сверху шлепнулась еще одна пачка. «А это доля Пыжика. Она тоже твоя, потому что его работу ты сделал». «Ну, доволен? Небось, никогда столько капусты не видел». Это была чистая правда. «Вот оно как», — подумал Петр. «Можно с утра до вечера в огороде корячиться, сети неподъемные таскать, в степи неделями бахчу сторожить, на базаре целыми днями горло драть. И все за копейки. А тут за час такие деньжищи». «Рад, небось, деревня», — скалился гном. «По-честному все?» Петр молчал. Отец говорил, что в ресторане порция осетрины 500 рублей стоит, а бутерброд с черной икрой за 1000. Если саквояж был так тяжел от денег, то здесь 20-я часть. Видно, это была выручка не за день, а за неделю. Или даже за месяц. Так что надул его гном. Наверняка надул. «Чего хмуришься? Или недоволен? Может, по расчету претензии имеются?» В голосе вожака появились угрожающие нотки. Меж бровей залегла морщина. «Да, я не потому», — вышел из положения Петр. «Чего ты меня деревней дразнишь? Сам же сказал, мы теперь кореша». Морщина разгладилась. «А-а-а! Ладно, не обижайся, это я шутейно. Больше не буду». «Ты-то сам как дальше жить думаешь?» «Можешь взять деньги и валить на все четыре стороны. Только дорогу в этот дом и нас, грешных, забудь раз и навсегда. А можешь остаться. Ты пацан фартовый, и я тебе доверяю. Тем более, что уже кровью с нами повязан». Плохое известие не испугало Петра. Он был к нему готов. «Это тот, что в сером пальто?» Вместо ответа гном взглянул на Скока, и тот достал газету «Городские ведомости». «Грамотно или тебе прочесть?» «Обучены. Покажи». «Вчера после полуночи», — читал Петр, — «у ресторана «Золотая подкова», что на Большой Садовой, было совершено разбойное нападение на хозяина заведения, господина Халкиниди. Прибывшие на место чины уголовного сыска выяснили, что преступники применили огнестрельное и холодное оружие, в результате чего господин Халкиниди получил тяжелое ранение, а его телохранитель и возница личного экипажа были убиты. Пытавшийся помешать налетчикам швейцар ресторана также получил ранение. Грабителям удалось похитить саквояж с большой суммой денег, вырученной заведением за последние 2 недели. Личности грабителей, коих было несколько, установить не удалось. Однако швейцар хорошо рассмотрел одного из нападающих и описал его внешность. Рост высокий, волосы светлые, на вид лет 25, хотя, возможно, и моложе. Тип лица славянский, нос прямой, подбородок широкий, с ямочкой. Далее шло подробное описание примет Петра Дорохова и обещание вознаграждения тому, кто укажет его местонахождение. Дочитав заметку, Петр вернул листок Скоку. С одной стороны, ему было приятно, что в большом городе они устроили такой переполох, о котором теперь пишут газеты. Но с другой тревожило, что он один засветился на мокром деле. Тем более, что его подозрения оправдались. Добычу поделили далеко не честно. Значит, с ним ведут какую-то игру. Но какую? Теперь можно и обмыть удачу. Гном подал знак, и мрачный Игнат разлил по граненым стаканам мутный белесый первач. «Кстати, Седой, ты Фомку куда дел, что я дал?» — спросил гном. «Выбросил, когда бежал. Она же вся в крови перепачкана». «А отпечатки пальцев стер?» «Какие еще отпечатки?» — удивился Петр. «Свои собственные. По ним тебя найти ничего не стоит», — объяснил гном и поднял стакан. «Зеленый ты еще! Без нас пропадешь. Держись лучше в кодле». «Подумать надо», — степенно произнес Петр. «Подумаю, скажу». «А это пожалуйста. Мы подождать можем. Думай». Гном поставил свой стакан на место и придержал руку Петра, которая уже подносила стакан ко рту. «Э, нет, ты пока не пей. Ты давай думай». «Что за спешка такая? Куда гоните коней?» «Просто мы сейчас новое дело обкашливать будем. Большое дело. После него можно надолго на дно залечь. Потому и спешка. Если ты с нами, начнем разговор. Если нет, вон Бог, а вон порог. Вот ты подумай и скажи, за что пить-то станем?» Петр освободил руку, усмехнулся и со значением произнес: «За новое дело!» Гном одобрительно кивнул. «Правильно решил, Седой. Чувствую я, что блатной мир еще про тебя услышит». Все выпили. «А вот теперь, пока головы у вас еще соображать могут, слушайте внимательно. Эй, Совка, пойди, чай что ли поставь. Не люблю, когда бабы под ногами путаются во время серьезного разговора». Гном подождал, пока хозяйка вышла на кухню, и понизил голос. «Ювелира Гофмана брать будем». «Так его же брали недавно. Болтают Сеня Гуща со своей кодлой». Скок даже руками развел. «И снова ты меня перебиваешь, Сявка». «Говорю в последний раз. Спрошу, отвечай. Разрешу, говори. А сейчас замолкни». «Сеня Гуща магазин Гофмана действительно брал. Да не взял. Не было в нем ничего. Прилавки голые, как бабы в борделе. Я разнюхал. У него в подвале сейф размером со слона. А дверь в подвал из железа. Гуща покрутился, да ушел с пустыми руками. А вчера Гофман большую партию товара закупил». «Откуда ты знаешь?» — удивился Седой. Гном быстро зыркнул острым взглядом. «Запомни, за такие вопросы язык отрезают. Вместе с головой. Короче, днем надо налетать. Правда, без мокрого опять не обойдется. Там два охранника с волынами. Что молчите?
Стремно больно, глядя в сторону, произнес Скок. Они из агентства Пинкертонов, волкодавы. С такими шутки плохи. Мигом покрошат в капусту.
Так и куш большой. Или ты хочешь на совке лежать, а брюлики и рыжье пусть принесет дядя? Не бзди, я все продумал. Седой с Игнатом заходят при волынах. Начинают вроде товар смотреть. Я приведу двух бакланов. Они у входа драку затеют, витрину разобьют. Пинкертоны твои выскочат. Мы их и возьмем в клещи с двух сторон, изнутри и снаружи. Положим обоих. Пацаны цацки соберут и рвут когти. Мы со Скоком прикрываем.
А Гофман, а продавцы, а приказчик, а посетители? Спросил Игнат, который целый вечер молчал. Получается, всех валить надо? Они же нас срисуют навечно.
И потом, какие из нас с нашими рожами и одеждой покупатели брюликов, добавил Петр, которому план тоже не понравился. Главным образом потому, что весь риск сваливался на них с Игнатом. Они светятся внутри магазина, первыми попадают под стволы охранников, да и убивать пинкертонов тоже, скорее всего, им придется.
Гном отмахнулся, как от жужжащих мух.
«Ерунда! Тогда так сделаем. Седой пришел вроде как свое колечко оценить. Это правдоподобно. Я вам парики принесу, усы наклеите, никто не узнает. А потом выскакивайте и с нами в пролетку. Оторвемся, куш раздербаним и кто куда».
Петр перехватил его напряженный взгляд и совершенно точно понял. Никакого дележа не будет. Гном решил чужими руками сделать дело, а потом грохнуть их с пыжиком. А может и Скока тоже. Или и того проще. Когда они с пинкертонами постреляют друг друга, войдет, заберет добычу и сделает ноги.
«Лучше по-другому забацать», — неожиданно для себя сказал он. «Надо пожар устроить. Они сами товар вынесут. А там уж и мы работаем. В сумятице оно куда ловчей будет».
Наступила тревожная пауза. Получилось, что сопляк седой выступил против пахана. И хотя каждому было ясно, что его план лучше, никто не знал, чем такое выступление обернется.
«А что, правильно?» — обрадовался Игнат. «Там во дворе сараи, набитые всяким старьем. Их подпалить, как два пальца обоссать. Дым в магазин пойдет, паника подымется. Они самое ценное в первую очередь и повыносят. И охранников отвлечь легко будет. Может, даже без пальбы обойдется».
Три пары глаз обратились к гному. Тот находился в тяжелом раздумье, явно не зная, как поступить. Но благоразумие, а может, дальновидность восторжествовали.
«А что, босяки?» — наконец сказал он. «Голова у седого варит. Думаю, мне не зазорно будет с ним советоваться. Только надо сюда еще совку привлечь. Пусть изображает жиличку из двора, да еще с ребенком, чтобы пинкертоном баки забить».
Тревожная тишина развеялась. Подельники заговорили, задвигали стульями, зазвенели стаканами. Некоторое время обсуждали детали предстоящего дела. А когда хмель основательно ударил в головы, гном крикнул.
«Совка, иди сюда! Теперь ты понадобилась!»
Петр думал, что женщине будут разъяснять ее задачу в предстоящем налете, и удивился, когда, зайдя в комнату, она принялась сноровисто расстилать постель. Потом, не стесняясь жадных мужских взглядов, стала неспешно раздеваться, как бы нарочно выставляя на показ крепкое белое тело, чашеобразные груди, слегка раздавшуюся талию, широкие бедра. Может, на кухне она приложилась к бутылке и с пьяных глаз все перепутала? Но оказалось, что нет. Оставшись, в чем мать родила,
Совка залезла под одеяло, и к ней завалился гном. Остальные, не обращая на них внимания, продолжали выпивать, закусывать и вести бессвязный разговор, в котором ограбление Гофмана переплеталось с десятками других тем и страстными вскриками Софьи. Сделав свое дело, гном вернулся к столу, а в постель нырнул Скок. Снова скрип пружин, снова, может, искренние, а может, притворные крики хозяйки. Потом освободившееся место занял отдохнувший за время ночлегов на полу Игнат. Совка привычно заохала, будто завела сначала граммофонную пластинку. «Притворяется», — понял Петр. Освободившись, Игнат вышел в сени проводить гнома со Скоком. Оставшись за столом в одиночестве, Петр задумчиво крутил стакан. Что-то в происходящем ему не нравилось, напоминая тщательно разыгрываемый спектакль. Но он никак не мог понять, в чем дело. «Ну, Седой, иди, что ли!» — хрипло позвала Совка. Действительно ненасытная. Плеснув немного на донышко стакана, он выпил, закусил сочной хрустящей капустой. Идти? Не идти? Все равно никуда не денется. Ночь впереди. «Что ты там возишься? Долго тебя ждать?» «Да иду, иду». Но когда он залез на совку, оказалось, что в ней так мокро, аж хлюпает. «Пойди, вымойся». «Давай так, а то надо воду греть. Или пойди, запали керосинку». Настроя на «так» у Петра не было. Выйдя на кухню, он поставил разогревать кастрюлю с водой и, удивившись, что долго нет Игната, выглянул в сени. Гном, Скок и Игнат тесным кружком стояли у выходной двери и, почти сдвинув головы, о чем-то шептались. «Что-то ты быстро отстрелялся, Седой!» — хохотнул гном. «А мы заболтались. Все, разбегаемся!» «О чем базарили?» — спросил Петр, когда они остались одни. Игнат пожал плечами. Он явно чувствовал себя неуверенно. Прятал глаза и почему-то то и дело придерживал карман галифе. «Да так, через неделю пойдем на дело. Гном нам волыны даст. Может, потом нам их насовсем оставит». Петр не поверил его словам так же, как недавно не поверил искусственным воплям совки. «А чего ты за штаны держишься?» — спросил он. «Что у тебя там?» «Да нет, ничего». «А ну, покаж!» Преодолевая сопротивление, Петр залез товарищу в карман и... обнаружил там две пачки денег. Таких же, как недавно получил сам, даже потолще. «Что это?» «Это доля моя. Гном сменил гнев на милость». «С чего вдруг?» «Не знаю. Нам же еще работать вместе. Может, не хочет ссориться?» «А-а-а. Ну, тогда все ясно». Ясно было Петру только одно. Дело ясное, что дело темное. Но какая-то несвойственная 17-летнему пацану мудрость не позволила высказать свои сомнения вслух.